Сегодня в нашей передаче вспомним главную песню школьных выпускных.
Школа, школа, и невольно допиваю, я скучаю, как мы быстро повзрослели.
Воскресим в памяти будоражащий видеоряд.
Посмотрите клип, пожалуйста, это девушка, которая стоит у доски, у нее... Я такой груди не видела и в жизни потом. Не знала, что в 11 классе.
Не соглашусь.
Расскажем свои любовные истории.
Мы пошли в лабораторию, она встала у стола, а мои коленки задрожали.
Не так быстро.
Поднимем этические вопросы.
А это вообще окей для вас? Вот мы сейчас так это обсуждаем, как-то хохочем над этим.
Влюбляться в преподавателя,
да, влюбляться
не очень.
В преподавателя это...
Сомнительно, ну окей.
Да.
И обсудим сексуальное воспитание.
Я бы хотел, чтобы в школах пропагандировали любовь к сверстникам.
Привет! Это «Не все вернется» — ностальгическая юмористическая передача, в которой мы вспоминаем немыслимые явления из 90-х и нулевых. Чего-то нам сильно не хватает, что-то мы бы хотели забыть, а чего-то, возможно, никогда и не было. Меня зовут Ксюша Скачкова.
Меня зовут Дима Наумовец.
Меня зовут Саша Ширяева. И вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах, которые только существуют.
Ну, ставьте
нам...
На всех!
Ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, комментируйте нас, слушайте нас в Spotify, Google подкастах, где хотите. Главное, слушайте, комментируйте и лайкайте.
Вы не поверите, как мне в голову пришла идея нашего сегодняшнего выпуска. Я, значит, еду на автомобиле по узким улочкам центра нашего с вами города и вижу на асфальте крупную надпись «Школа». Чуть дальше еще одну «Школа». И я читаю их. Школа, школа. И невольно допиваю. Я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками.
Они все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память. Никуда от них не деться.
Помните эту песню группы «Любовные истории»?
Ну, конечно, помним, раз мы записываем сегодня про этот выпуск.
Говорят, это до сих пор гимн выпускников.
Ну, вообще, почитав комментарии под YouTube-видео, да, там все еще заходят, читают, ностальгируют разного возраста.
Да, вот помимо песни, я очень хорошо помню этот клип. Его показывали в 2002 году. Мне тогда было 14 лет. Ксюш, тебе тоже 14 лет. Саш, ты родилась?
Какой год, да.
Второй хотя бы.
Все нормально, я уже была со всеми вместе, на одной волне.
Так, супер. То есть ты уже догнала нас к тому моменту. Ну, клип, да, это невозможно забыть. Но если кто-то все-таки забыл или никогда не видел, давайте я расскажу сюжет этого клипа. Итак, в начале клипа мы видим четырех подружек-студенток. Они встречаются в летнем кафе, целуются, обнимаются. Очевидно, что они давно не виделись. В какой-то момент они замечают неподалеку от себя парочку школьников. Это вызывает у них умиление и их накрывает воспоминаниями. Значит, сцена первая. Школьный двор. Кто-то играет в мяч, кто-то в догонялки. В открытом окне сидит одна из четырех подружек, рыжеволосая девушка. Она смотрит сверху на рыжеволосого парня, который сидит во дворе. Он ей явно нравится. Вдруг кто-то тянет ее за косичку, видимо, какой-то хулиган. Соответственно, отвлекает ее от созерцания этого рыжеволосого парня. Следующая сцена, мы видим, что вот эта рыженькая девушка, она учится в одном классе с остальными девушками из кафе. Блондинкой с длинными волосами, запоминайте. Блондинка с каре и шатенка с вьющимися волосами. Вот у нас четыре героини, и все они учатся вместе.
Кстати, вот рыженькая была моей любимой из всех.
Да?
Угу.
Почему?
Самая какая-то скромная и милая.
А забегая вперед, нет, не буду.
Не надо.
Хорошо, в класс заходит учитель. Это красавец Егор Бероев. Представляете, вот вспоминайте своих учителей. Вот у вас какие-то разные были учителя. У кого-то Егор Бероев из фильма «Турецкий гамбит», мне кажется, он на тот момент уже вышел, был учителем. В очках Егор Бероев. Он садится за стол и начинает вызывать учеников к доске. Ну, видимо, домашнее задание проверяет. Шатенка с вьющимися волосами очень хочет понравиться красавцу-учителю. Она тянет руку, вот так вот тянет руку. Но суровый Егор Бероев в очках не обращает на нее внимания и вызывает блондинку с длинными волосами.
Не суровый.
Он не суровый.
Он выглядит очень нелепым, да. Застенчивым, замкнутым и забитым.
Взгляд девушки.
Да, я как раз и хотела это сказать, что он такой, очочки у него, чтобы все сейчас себе представляли, они прямо на кончике носа держатся, они такие в большой нелепой оправе. И он так смотрит из-под этих очочков на очень красивых девушек вокруг, так ему повезло.
Так, значит...
Это поворот, там все на маскулинности держит.
Нет.
Ну, ты сказал, что он вызывает.
Да, мы остановились на том, что Егор Бероев не обращает внимания на девушку с вьющимися волосами, вот эту шатенку, и вызывает блондинку с длинными волосами. Пока блондинка с длинными волосами отвечает у доски, блондинка с каре выставляет из-за парты голую ножку.
Еще нога на ножку. Она
нога на ножку так. В ряд, ну как да. Это называется, в проход вот в этот вот между рядами, она выставляет эту ножку. Учитель смотрит на ножку, на ученицу, ему непросто. В класс заходит опоздавший хулиган, другой какой-то, ну там много, все мальчики хулиганы, я думаю, в этом
классе. Кроме рыженького.
Он проходит мимо блондинки с длинными волосами, которая у доски стоит, и расстегивает ей кофту. И мы видим, как она прикрывает оголившуюся грудь.
Потому что она без бюстгальтера.
Стоит это называется сласт-шейминг или что? Ты ее осуждаешь?
Почему нет? Я поясняю контекст, чтобы картинка рисовалась.
Да, значит, она вот прикрывает свою грудь и выбегает из класса. Все, включая блондинку с каре и шатенку с вьющимися волосами, смеются. Ее будущие подруги смеются над тем, как она выбегает. Учитель вообще, как бы не обращая внимания, ну, как-то он спокойно. Он такой, ох, дети. Без бюстгальтеров. И он готовится вызвать следующего ученика или ученицу к доске. Шатенка с вьющимися волосами снова тянет руку.
И она приподнимается прям так с она, места, да, вот да, как она... типичные эти заучки.
Да. Но учитель, видимо, вспомнив голую ножку блондинки с каре, вызывает блондинку с каре. И, ну, это самая кульминационная сцена этого видеоклипа, пока блондинка с каре идет вот по тому самому проходу, шатенка ставит ей подножку. И она падает.
И дальше семиминутное медленное падение.
И с несколькими повторами, да, с разных ракурсов, как она падает, потому что, Ксюша...
Потому что в падении у нее задерется юбочка, и там будут видны белые трусики.
Ну, хотя бы в трусиках ходила.
И на том спасибо.
И на том спасибо. Учитель, конечно же, подбегает к упавшей девушке-блондинке с каре, пытается ее поднять, ну, соответственно, прикасается к ней. Шатенка с вьющимися волосами, которая преступница поставила подножку, она не выдерживает этого и выбегает из класса.
Это тоже она в слоу-мо бежит.
Она, да, она
у нее волосы
такая,
бьются.
Да, она просто выбегает. А блондинка с каре, уходя после урока, там, потирая свою голую разбитую коленку, она долго смотрит в глаза учителю.
Что это
да,
значит?
Да, и она еще как-то так разочарованно
ну, да, закрывает дверь, угу. И вот я вот тут вот не поняла ее эмоции.
Я тоже.
Но она не понимает, что он медлит и сомневается. Все же очевидно.
Спасибо, что мужчина рассказал нам.
Слушай, да, нет, у меня это какие-то другие вызвало
эмоции. Еще он должен был, видимо, избить обидчицу.
Факт.
Ну, то есть он как-то недостаточно все-таки ее, мне кажется, пожалел.
А, думаешь, из-за этого был ее разочарованный взгляд. А мне показалось, что там разочарованный взгляд было, что она поняла, что это кринж, и не надо конкурировать за мужчину между двумя.
Нет, абсолютно точно. Абсолютно точно нет. Но учитель Егор Бероев к этому моменту понял, что карьера учителя у него не идет, ему надо возвращаться в кино.
Он так провел один урок.
Да. Мы видим, что он пишет заявление, на котором написано «Прошу уволить меня по собственному желанию». И, собрав свои вещи,
тубусы,
он уходит...
Частности.
Да, тубусы. Но он был учитель чего?
Груз химии.
А чего учитель? Вы помните, был Егор Бероев?
Почему-то я думаю, что химия.
Ну, химии. А почему? Химии, да. Да-да, у него колбочки были.
А, вот почему. Это 25-й
кадр. Да, у него
ну, вот он
были.
Грустно очень плетется с этими тубусами.
Да.
Грустно оборачивается
да,
назад.
Да, и он оборачивается на назад. Школу. А в окнах школы, он идет через двор вот этот вот, а в окнах школы стоят рыдающие девушки, шатенка
в разных,
с вьющимися волосами, окнах. Да, и блондинка с каре. Вот на самом деле у него под конец клипа осталось две основные воздыхательницы, потому что я там пропустил момент. Рыженькая, любимая героиня Ксюши, она все-таки обзавелась рыжим вот этим парнем.
Да, они парочкой стали.
Да, они стали парочкой, потому что тот ее защитил от хулиганов. Это какой-то спин-офф было ответвление, я его пока пропустил. Вот, то есть рыженькая выбыла из игры, осталась вот первая девчонка, которой расстегнули кофту, она убежала, и все. Нет. А
она
в конце...
кого-то успокаивала.
Она плакала.
Вот,
сидела,
а в конце, когда плачет уже только блондинка с каре и с вьющимися волосами. Вот они плачут, и блондинка с длинными волосами успокаивает блондинку с каре. И в конце клипа мы снова видим летнее кафе, в котором сидят эти подружки четыре. Видно, что они вспомнили все эти истории, потому что они вот это вот, ну, вот эту подножку изображают, вот это. Ну, все, что было в клипе, они как бы так уже... Да, мило хохочет, ты сказал?
Хохочет,
да.
Да,
но их рассказ прерывает гудок автомобиля. Би-би!
Школа, школа, я скучаю.
И блондинка с длинными волосами, та, которая первая грудью светила, вскакивает, прощается с подругами и бежит к машине. И мы видим, что за рулем автомобиля сидит Егор Бероев. Тот самый школьный учитель.
Так, из иномарки причем. Из школы он ушел в МММ.
Он создал МММ. Вот такой вот клип. Приятные воспоминания. Я смотрю на... Девчонки зарделись.
Но мы обсудим, какие более глубокие впечатления этот клип сейчас производит. Но неглубокое мое впечатление и немемой вопрос. Ну, хотя как немой, я его вам тоже...
Говори.
Я его задала, да, вам. Почему все девчонки без лифчиков? Ну, никто в нулевые в школе не ходил без лифчиков.
Это факт.
Я.
Там были в моде пушапы, наоборот.
Да нет, ну, ходили. Знаете, у меня одноклассницы ходили, но просто это было чуть, мне кажется... Здесь речь идет...
Более
младших. Какие-то седьмой, да. Восьмой там
это,
класс.
Тут надо понимать, что это какие-то выпускные классы. Да. Это 10-11 уже, наверное. И как раз моя ассоциация в детстве с этим клипом была, что я им не верила. Они взрослые женщины, 20+. Почему вы боретесь за этого плохо загримированного преподавателя? А потом в юности я узнала, что есть порнографический фильм такой, серия российских, называется «Школьницы». Типа «Школьницы». 1, 2, 3, 10, 15. И вот актрисы в целом не меняются практически из серии в серию, как мы понимаем. И школьниц там часто играют, ну, такие женщины 40+, иногда 45+. И вот у меня этот клип вызывает абсолютно такие же ассоциации, потому что в моей школе никто так не выглядел. Все одевались плохо, мы не были какими-то суперкрасивыми, лощенными, светящимися. Посмотрите клип, пожалуйста. Это девушка, которая стоит у доски, у нее... Я такой груди не видела и в жизни потом. Не знала, что в 11 классе.
Не соглашусь.
И сегодня, по мотивам этого клипа, мы хотим поговорить про любовные истории между учениками и преподавателями,
да,
в разные
мы
стороны.
Решили сфокусироваться вот на этом аспекте любовных историй.
Что, кстати, теперь у меня вызывает вопросики, потому что, когда я пересмотрела клип, я поняла, что мои главные ассоциации с ними не про любовь, а про то, что сидят девчонки, вспоминают жуткие, на мой взгляд, события, как они друг друга булили, обижали, третировали, ненавидели, а они хохочут. И в комментариях то же самое. Вот девушка пишет, каждое 1 сентября так хочется в школу. Цените это время, те, кто учится сейчас. Потом будете вспоминать с теплотой эти годы. Ничего подобного. У меня школа была каким-то адом. Я ее не хочу вспоминать, не хочу туда возвращаться. Здесь как будто бы это окей, и это нормально, что дети себя так ведут. И это тепло и радостно.
Ну, давайте про буллинг запишем прямо отдельный выпуск. Мне кажется, буллинг достоин наших голосов и воспоминаний.
Да, ну, на самом деле, меня тоже поразило, что я ожидал, что в комментариях будут альтернативные точки зрения про все, какая-то новая повестка уже придет в комментарии, но нет. Но для этого есть мы.
Я пыталась вспомнить какие-то свои истории про это, и я поняла, что я никогда не влюблялась в преподавателей, может, потому что у нас как бы и не было, наверное, каких-то классных молодых Егоров Бероевых, но я в Инстаграме спросила у своих подписчиков, есть ли у вас такие истории, и мне мой одноклассник написал, а помнишь, у нас был практикант-экономист, симпатичный парень, и все девчонки в него влюблялись, ну и я мимоходом в него тоже влюбился. И я вспомнила, на самом деле, этого практиканта, студент, ну не знаю, мне кажется, это, ну на каком курсе ходит на практику, на втором, на третьем, наверное, ну, то есть вообще молоденький, только выпустившийся. И он у нас вел экономику. Я в него не была влюблена, у меня была тогда другая неразделенная любовь, и я была в целом в школе очень наивной девочкой, и мне это казалось чем-то немыслимым, что можно влюбиться в преподавателя. Но...
Влюбиться можно, но тебе хотелось результата.
Да нет, я повторюсь, для меня это было что-то немыслимое, я была в этом очень наивной. Я сейчас даже вот прямо расскажу, какой я наивной была, потому что у нас одна девчонка, одноклассница, прямо сильно в него влюбилась, и там была какая-то мутная история, что был какой-то поход на природу, организованный в том числе этим практикантом, и он туда ходил, и несколько школьников и школьниц туда ходили. Я там не была, но после этого похода на следующий, хотел сказать, рабочий день, школьный день, у нас урок физкультуры, мы все переодеваемся, это первый урок, и вот эта девочка, которая была в него точно влюблена, и у них явно была какая-то обоюдная симпатия. Она там плакала. Что-то вот у них в этом походе случилось, какая-то трагедия. Ну, в смысле, я думаю, что там, наверное, физического ничего не было. Вот скорее это, может быть, были слезы неразделенной любви. И я увидела, ну, мы переодевались, я увидела, что у нее еще заклеенная родинка лейкопластырем, что что-то у нее с родинкой случилось, и вот она заклеена лейкопластырем. И мне мои подружки такие: так, а что там с этой девчонкой? У них, наверное, случилось что-то с экономистом, надо как-то узнать, ведь она так плачет. А я такая: да, девочки, она наверняка плачет, что у нее родинка болит. Не могло у них ничего случиться.
Родинка болит, Саша. У тебя вот сейчас родинка болит.
Вот малая.
Вот настолько я даже своим десятиклассным умом все равно не могла представить, что можно что-то иметь с преподавателем.
Ты думала о родинке?
Да, все еще.
Я сейчас вспомнил, вы сказали про буллинг, про практикантов. Я вспомнил, да, вообще практиканты — это очень смешная сущность какая-то. Вот потому что действительно есть такие учителя, они как-то авторитетные такие люди, а практиканты, они какие-то вот иногда, особенно парни. У нас, конечно, не как Бероев, да, был. У нас какой-то практикант был, вот, и даже не как у вас, Ксюш. У нас какой-то он несуразный был. Единственное, чем он мне запомнился, он применил, как это правильно называется, не знаю, мнемоническое какое-то правило, которому его обучили в пединституте, чтобы запомнить всех учеников в классе, он каждого подписал, ну, ассоциацию с ним.
Сейчас подписал в журнале?
Ну, нет, у него листочек был в тетрадке, и там было написано: Оля, там, родинка, вот. И был вот Андрей у нас в классе, в которого все девчонки были влюблены. Я тогда не понимал, почему. Ну, как-то я не разделял вот этих девичьих вкусов. Но я помню, что все девчонки были в него влюблены. И вот когда мы, забегая вперед, мы нашли этот листок, ну, то есть пока его не было в классе, мы подошли к его столу, смотрим, там какой-то листок с фамилиями, напротив которого написаны какие-то слова. Стало интересно. И там было написано: Андрей Ди Каприо. И мы такие: чего? Андрей Ди Каприо? Ну, все. Нас разорвало... Две. На месяц, на следующий.
А у тебя что было?
А, кстати, ну, в этот момент он подбежал и выхватил. То есть мы очень мало прочитали. Не Ди Каприо, а практикант. Мы очень мало прочитали, но Ди Каприо нам хватило этого на долгие месяцы.
Ну, вы булить начали, правильно понимаю? Восхищаться, может быть.
Ну, Ди Каприо, кстати, мы не булили, потому что он хороший был парень и нравился всем девчонкам. Наверное, больше мы, конечно, булили практиканта. Да, мы такие: Ди Каприо. Вот, а потом я уже понял, когда вот я стал работать в больших коллективах и стал тоже сталкиваться с тем, что я нифига никого не могу запомнить, кого как зовут, я иногда вспоминаю это и думаю, надо вот тоже как-то на листочке. Приходишь на какое-нибудь собрание и подписал: Ди Каприо, Дженнифер Лопес. В таких коллективах я обычно работаю.
Одну историю про практикантку нам прислал наш подписчик и хороший приятель Саша Смирнов. Я хочу ее рассказать. Эта история уже из студенчества, была на 4-м курсе института, и осенью по какому-то предмету вместо преподавателя поставили практикантку. Это была красивая молодая девушка с чувством юмора, роскошными темными волосами. Эти волосы еще сыграют свою роль в этой истории, и всех трех парней в группе она сразила моментально. И вот в одну из пятниц, какое-то время спустя, Саша со своими друзьями отдыхал в караоке-баре, и там внезапно встретил ее, которая отдыхала с подругами. И тут же мысль у Саши возникла: это знак вселенной, надо действовать. Дальше прямая речь Саши. Мы разговорились, объединили столики, пили, пели, с практиканткой были весь вечер вместе, болтали, шутили, переглядывались, и уже под окончание вечера мы вышли с ней покурить. Болтаем, смеемся, и в какой-то момент ей становится плохо. Надеюсь, это был алкоголь, а не мои душные шутки, пишет Саша. Кокетничает с нами. Я, как молодой, но уже знающий толк в ухаживаниях мужчина, помог ей как мог. Подержал те самые роскошные темные волосы. Когда действие закончилось, она подняла голову и сказала: «Не говори никому, пожалуйста». И после того вечера еще пару раз видел в УЗИ мельком, здоровались, но так и не срослось. И обещание, получается, я не сдержал. Никому не говорить вправе.
А если вы хотите тоже нам что-нибудь прислать? А может быть, хотите почитать что-нибудь другое от нас? Пожалуйста, заходите в наши соцсети. В Инстаграм, в Телеграм.
Это наши соцсети?
Наши соцсети. Запрещенные. Вы найдете нас по словам «Не все вернется».
Пока только Саша делает наш контент, и у него есть вторая история. Вернемся снова в школьные годы. Буду читать сразу прямую речь. В старших классах проявлял симпатию к молодой учительнице химии. Кстати, опять химия. Все химики и химички.
Происходит между ними какая-то химия, видимо.
Да, какие-то феромоны вырабатывают.
Предмет не то чтобы нравился, но чтобы получить внимание, учительнице приходилось всегда делать домашку и выделяться на уроке знаниями. Учительница, как мне казалось, тоже оказывала знаки. Были шутки, взгляды, смолтоки после урока. И вот один из последних уроков, 11 класс. После урока она попросила задержаться. Когда все ушли, она позвала в лабораторию при кабинете. Сказала, что хочет что-то показать. Вот он тот самый момент, кульминация, подумал я. Мы пошли в лабораторию, она встала у стола, а мои коленки задрожали.
Подожди, не так быстро.
Она открыла журнал и сказала: «Вот смотри, как у тебя хорошо получается. Сплошные пятерки, лучше всех. Продолжай в том же духе. Надеюсь, ты пойдешь в институт с уклоном в химию, и у тебя все получится. Я в тебя верю». И похлопала по плечу. Как можно догадаться.
А хотелось бы.
Блин, мне кажется, она в моменте передумала. Никто так не говорит: «Пойдем, я тебе кое-что покажу, а там журнал».
Ну, в общем, к химии Саша охладел, и ни с химией, ни с химичкой у него не сложилось.
Короче, она поторопилась. Надо было все-таки подождать, пока он закончит институт уже химический с красным дипломом, и тогда ему сказать... Ну, похлопать по плечу. Ну, короче, меня поражает в этой истории, насколько классно, что она его так мотивировала. Я вот вспоминаю
как
свои
так?
школьные годы, ну, собой мотивировала.
В смысле, ты думаешь, она как-то осознанно это делала?
Нет, она не осознанно, но так все сложилось, потому что я вот вспоминаю свои школьные годы, меня вообще мало что мотивировало. И я там эту мотивацию пытался, ну, тоже вот разглядеть во всем чем угодно. Там, покурить в туалете между уроками, там, съесть вкусную клубничку или пиццу тоже на большой перемене. Ну, то есть, клубничку. Очень мало мотивации. И клубничка – это такая картошка в сахаре.
Все,
это...
Блин, я думаю, нифига, как вас
в столовке клубникой. А я привыкла, что у Димы богатая история. Я в целом не удивляюсь.
Я подумал, что если была такая химичка, я еще химию так не любил. У меня такая
это
была...
очень ненадежная мотивация. Она, видишь, очень быстро вот так вот она пропадает. От нее нет, на самом деле, толку. Ну вот смотрите. Я была влюблена в школе. Я училась тогда в лицее. Это был какой элитный лицей. Я не знаю, как я туда попала. Мне кажется, что у нас просто я хорошо училась. И
зашла
нам дали
не в ту дверь.
Случайно. И выиграла. И у нас там была большая семейная диаспора. Была женщина-преподавательница, которая преподавала риторику. А она была такая очень кожная, очень элегантная. Вот она...
Риторика.
Риторика.
Риторика. Еще была ритмика.
Этого не было у нас, но была риторика. И она всегда выглядела, ну, супер хорошо. Как будто бы она X10 получает от зарплаты учителя. И у нее был муж. Мне кажется, его звали Андрей Валерьевич. Ну, мы будем его так называть, Андрей Валерьевич. Он преподавал тут же, оба же. И он был очень уставший. И такой мужик, который очень шутки со всеми шутит. Ну, как бы свой парень. И с такими очень уставшими мешками под глазами.
Ну, это уставший шутник.
Уставший, ну, он такой...
Как Довлатов.
Циник, вот.
А,
вот у него был
как Доктор Хаус.
Да-да-да, вот у него какой-то был такой типаж. И я, конечно, просто обмирала.
Обмирала?
Обмирала.
А, обмирала. Извини,
а куда отмирала?
Отмирала, что по частям отмирала. Как-то.
А сколько ему было примерно лет?
Мне кажется, 40.
Ну, то есть это двойная игра. Помимо того, что это школьный твой учитель в лицее, он еще и женат.
И это как раз добавляло вот эту перчинку. То есть я смотрела на нее, у меня всегда было плохо с самооценкой. Я смотрела на нее, думаю, господи, ну где она?
Она еще и по риторике, она тебя просто задебатит.
Да, она очень.
Задебет.
И она очень еще такая заносчивая. Ну, короче, она знала себе цену. Ходила все время на каблуках, но была выше, чем он. Я и некоторые девочки, мы пытались его все время подловить где-то, чтобы быть с ним наедине. То тут что-то там узнать, спросить. Конечно,
я бы хотела поговорить про безопасность с вами. Вы же основы безопасности ведете. Скажите, а это достаточно безопасно.
Типа того. Я вот в Сашиной истории, конечно, узнаю себя, потому что любой сигнал, любой интерес какой-то я считывала как «Ага, мы переходим на вторую базу». Но, конечно, нет, я ничего никогда не сказала. Но вот сам этот флёр вот этих фантазий, я сейчас вспоминала, ну, это, конечно, так называемые daddy issues некоторые, папиковые вопросики. Потому что в нем была вот эта вот какая-то недоступность отца, которого у меня не было, вот этот взрослый мужчина. Но мальчик, уставший мужчина, до сих пор мой кинг.
Шлите Саше не дикпики, а ваши уставшие лица.
И поплачьте еще, если можно, эти вообще вне очереди.
И учебник ОБЖ так.
Я вот вспоминаю истории тех лет, и одна из историй, которая меня поразила тогда, я был, наверное, в классе 8-м, и у меня была подруга, которая училась в 10-м классе, она старше меня была, и мы действительно дружили, мы как-то вот, ну, вместе обсуждали музыку, литературу, ходили на какие-то концерты вместе, и в какой-то момент мы вместе вписались в какую-то поездку в Санкт-Петербург, и мы ехали, помню, в поезде, с ней сидели на боковухе, и она мне рассказала, говорит, ты знаешь, мне кажется, что я влюбилась в женщину. Мне кажется, что я люблю женщин. И мы про это говорили полночи, и потом я только как бы подошел к тому, что, ну, мол, кто эта женщина? Ну, то есть сначала как-то я не решался спросить, а она говорит, эта женщина, она там моя преподавательница по литературе. И я себе как преподавательница по литературе представляю, в которую можно влюбиться.
Ну как?
Ну как вот у Сашки в историях, ну, с вьющимися волосами, какая-то молодая там, да. А потом мы начинаем как бы разбирать, ну я говорю, там сколько ей лет? Она говорит, ну там 60. И я такой, интересно. Но я не осуждаю, как мне сейчас кажется. Я не осуждаю. Я просто как-то разбираюсь в этой истории. Ну, как бы говорю, ну что ж.
Ну, бывает.
Ну, бывает. Я впервые тогда встретился с подобной историей в своей жизни, я помню. Ну, то есть до этого как-то мне никто ни в чем подобном не признавался, поэтому я так запомнил это. А потом я спустя несколько лет попадаю к этой преподавательнице. Ну, то есть я запомнил ее имя и попадаю к этой преподавательнице по литературе. И я гляжу на нее и думаю, так понятно, что ты в нее влюбилась. Но она просто гениальная. Mm-hmm. Она просто гениальная. Это самая, наверное, лучшая преподавательница литературы, которая была там в Мурманске, ее все знали. Она, ну, просто невероятная. Она театральный критик, она большой литературовед. У нее полный всегда зал людей. Ну, то есть она большие лекции там читает. Она в театре играла, насколько я помню. И я вот как бы возвращаюсь к этой истории, возвращаюсь к этой подруге и говорю, слушай,
я все понял.
Я все понял, но она просто восхитительная. Она говорит, да-да-да, я тоже поняла, что это была не любовь, а это такое вот было какое-то детско-юношеское восхищение настолько, что я это вот перепутала с влюбленностью. С тех пор я подумал, что всем девочкам, кому нравятся женщины, возможно, они ими восхищаются. Но потом, еще пожив, я узнал, что нет, не всегда. Ну, вот
да, не только, да. Я, вот ты когда рассказывала, я прям вспомнила, как в университете уже симпатичен мне сильно был один из преподавателей, и он не был красавцем. Он был в возрасте, ну, раза в два, наверное, был меня старше. Абсолютно не мой типаж, но он был просто гениальным. Ну, типа, во-первых, он был суперпрофи в своем предмете – это матмеха, то есть он там был технически подкованным, а меня это всегда заводит. А во-вторых, ну он так шутил смешно, просто. Ну, это также это человек, которому испытывают чувство восхищения все студенты.
Mm-hmm. Ну, вообще, бывают не только практиканты, но и прям молодые преподаватели. И грех в них не влюбиться. И не только девочки в девочек, но и мальчики в мальчиков могут влюбляться.
Так, расскажи.
И вот у нас есть еще одна история. Молодой человек пишет. Мне очень нравился мой трудовик, но он был равнодушен. И мы спросили его, рассказал ли ты о своих чувствах трудовику. Он говорит, о, нет. Но когда он приходил на урок с похмельем, он вместо всякого труда предлагал нам искать шуруп. Шуруп был спрятан где-то в мастерской, на полке с рубанками, на стендах с поделками учеников, где-то на подоконнике. И первые три мальчика, нашедших шуруп, получали пятерку, а остальные четверку. Я никогда не находил первым. Слонялся по мастерской и искал его шуруп. Поглядывал на красивого молодого трудовика, который сидел за столом и, кажется, боролся с отрыжкой. Как поэтично может быть похмелье в глазах влюбленного школьника.
Блин, когда начали говорить про влюбленность трудовика, я такая подумала, ну не может же это быть типичный трудовик, который всегда с похмелья. Ну как в такого влюбиться? Оказывается, нет.
У меня, вот я вам скажу, самый нетипичный трудовик до сих пор. Это моя любимая.
В смысле, он до сих пор у тебя есть?
Нет, до сих пор я вспоминаю и думаю, какой же у меня нетипичный трудовик. Мой трудовик стал ведущим астрологом Мурманской области. Сейчас он выступает на телевидении, ведет авторскую передачу. Он всегда был астрологом, но тогда как-то вот это не так, наверное, приносило деньги. И он пошел в школу, работал учителем труда, потом учителем истории. А теперь он очень известный, дорогостоящий астролог.
Ничего себе.
Лучшая карьера.
Пока мы не побежали дальше, я вам расскажу, что у нас есть на Бусти наш аккаунт и VIP-канал в Телеграме, где мы рассказываем какие-то личные истории, записываем дополнительные выпуски, а вы нас поддерживаете своими подписками. Эту поддержку мы используем для создания новых подкастов, поэтому присоединяйтесь.
Ну а теперь побежали дальше. Вы заметили, все истории, пока которые мы читали от наших подписчиков, которые мы вспоминали из собственной жизни, они все связаны с тем, что все-таки люди, ученики не признавались своим учителям в своих чувствах.
Да. Это страшно.
Очень страшно мне даже.
И непонятно, вам же потом учиться вместе еще много лет.
Наша подписчица Катя прислала нам историю, в которой она все-таки в своих чувствах призналась. Мне было 18, ей 28. Я пришла на первую пару английского и поняла, что мне английский и так нравится, а теперь будет еще больше. На первых же парах произошел смешной казус, который я до сих пор не могу забыть. В сочинении «About myself» я рассказала о своих буднях, включающих мою подругу, и по незнанию ли назвала подругу «girlfriend», а не просто «friend». И преподаватель, проверяя это сочинение, около этого термина поставила смайлик. Мой юношеский мозг, конечно, воспринял это за очень незаметный флирт. Ну вот опять. Любой сигнал. Ну, каких-то прямых шагов на протяжении учебы я не предпринимала. А уже на четвертом курсе, когда английский закончился, я поняла, что надо гештальт закрыть. Пришла к ней на кафедру. Там не было, к моей удаче, других преподов. Что говорила, помню отрывками, но точно были фразы «Хочу вам кое-что сказать лично. Вы мне нравитесь с первого курса». Она ответила что-то вроде «Мне очень приятно». Ну и на этом история заканчивается. Катя пишет, что не была огорчена невзаимностью. А наоборот, на протяжении всех студенческих лет ее радовала эта влюбленность, кормила фантазию. Ну а этот диалог всю эту историю завершил.
Она вообще поняла, вот я думаю, вы мне нравитесь, это же, ну... Как человек, может?
Ты, то есть, из тех, кто до конца... Даже Егор Бероев все понял.
Как я тебе говорю, что ты мне нравишься? Я бы, конечно, додавила. Но это очень смело. Очень здорово. Я завидую. Я тоже хочу научиться такой смелости. А это вообще окей для вас? Вот мы сейчас так это обсуждаем, как-то хохочем над этим, но...
Как те подружки в летнем кафе.
Да, да. Но если посмотреть с сегодняшних дней и вообще каким-то уже взрослым взглядом на это, ну, это не очень кажется...
Нет, давайте
что
так,
именно, типа... влюбляться в преподавателя?
Да, влюбляться в преподавателя – это...
Сомнительно, ну окей.
Да, потому что, как правило, у тебя в школе и в студенчестве еще совсем нет опыта, и ты видишь человека, которым вот правда ты восхищаешься, и, скорее всего, это добавляет симпатии. Поэтому, ну, с влюбленностью в преподавателя ничего не сделать – это нормально. Но в обратную сторону, когда преподаватель начинает оказывать знаки внимания или не препятствует тому, что ему его ученики и ученицы оказывают знаки внимания или вообще переходят уже какие-то совсем границы, то, конечно, это... Я пытаюсь подобрать слово, которое максимально бы отражало, но это недопустимо и неприемлемо. И мы с вами очень подробно говорили про это в нашем спин-оффе, когда обсуждали подкаст «Ученицы». Это великолепный подкаст Насти Красильниковой про то, как в одной из школ Москвы преподаватели долгие годы имели отношения со своими ученицами и учениками, интимные отношения, абьюзивные отношения.
И тоже, кстати, прикрывая это идеей каких-то близких отношений, что это такое, степень доверия, что это окей быть с учениками в каком-то телесном контакте или что-то такое. Поэтому, с одной стороны, когда школьник влюбляется, это окей, конечно, это нормально и понимаемо, но это такая уязвимая позиция. И тут такой большой простор для злоупотребления со стороны преподавателей.
Да, мы в целом говорили, что есть, ну, во всех школах и университетах определенная иерархия. То есть преподаватель – это сторона силы. Сейчас не имею в виду какую-то физическую силу, это просто человек, который априори обладает каким-то авторитетом, его воспринимают как человека, которого надо слушаться, к чему мнению прислушиваться, и поэтому это в целом, даже не обсуждая сейчас возраст несовершеннолетия, да, говоря, например, про студенчество, это неравные позиции, и отношения в таких позициях заводить нельзя.
А я вот думаю, а сколько соблазна?
А в том плане,
что вот мы читаем эти истории, угу, понимаете, и то есть здесь так мир этот устроен, что действительно учитель, вот как мы особенно с Ксюшей вспоминали, вот таких гениальных учителей, харизматичных учителей, да, они в большей степени подвержены тому, что неокрепшие детские души в них влюбляются. Это такая штука, ну, что, в общем, я имею в виду, что когда в тебя никто не влюбляется, тебе немного легче эту проблему решить. Когда в тебя постоянно кто-то влюбляется, получается, видимо, я надеюсь, что не у всех, я надеюсь, что не в большинстве случаев, но получается нет-нет, да и да. Вот есть еще один интересный взгляд, который нам прислала наша подписчица Диана. Она написала, что у нее муж преподает в школе, и ему даже портрет в подарок нарисовала одна из учениц, и он предпочел верить или просто сам себя убедил, что это просто очень хорошая ученица, а портрет – это просто подарок учителю. И реагировал, соответственно, и перед ней, когда рассказывал об этом. А вот сама Диана говорит, но девочки в 10-11 классе – это девочки 10-11 класс, и просто так ничего не бывает, по себе помню. А еще его как-то вызывали к директору, потому что пятиклассница на перемене рассказывала своей подруге, что она следит за ним в инсте и что жена подвинется.
Опа, не стенка.
Да. А он даже в классе этой девочки не вел уроки, может быть, там пару раз заменял кого-то. И она говорит, вот муж у меня популярный объект для детско-подростковых влюбленностей.
Вот это как раз, мне кажется, история про то, что преподаватель должен не только не давать поводов, но он еще и должен всегда исходить, его позиция по умолчанию должна быть, что он должен замечать эти знаки, что он должен предполагать, что они там есть, и заранее как бы сканировать все время свой контекст на то, что не происходит ли там какая-то влюбленность, чтобы дальше с ней как-то обходиться и не проморгать.
Да, вот интересно, в современных вузах, которые готовят преподавателей и учителей, обсуждаются ли такие темы? Это же прекрасная тема для какой-нибудь лекции. Что делать, если происходит такое-то? Мне кажется, важно, как и при любой вообще проблеме, признавать ее факт, ее существование, ну, не замалчивать, хотя все понимают, что такое может быть, да, и надо и в момент подготовки преподавателей, и потом говорить про то, что смотрите, бывают такие ситуации, и обсуждать их, и помогать молодым преподавателям, как из этих ситуаций достойно выходить.
Мне кажется, очень классный, интересный вопрос, так как никто из нас с вами не учился на учителя. Я адресую этот вопрос нашим слушателям и подписчикам. Пожалуйста, если кто-то из вас в последнее время, в последние десятилетия учился на учителей, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, действительно, как этот вопрос в вашей подготовке обсуждался, как вас готовили к таким ситуациям.
И особенно, мне кажется, это важно для молодых преподавателей, потому что, например, с преподавателем в возрасте еще срабатывает что-то типа слишком большая разница. А вот если фактор разницы в возрасте – это единственное, что нас останавливает, тогда у молодых преподавателей как бы все открыто. Но на самом деле нас беспокоит позиция силы, так называемый дисбаланс власти. И так как я сейчас работаю как психолог, для меня это тоже очень острая, важная тема, потому что иногда клиенты влюбляются в своих психологов, в своих терапевтов. И, например, при обучении ты не можешь не пройти этическое обучение, и тебе много-много раз скажут, что, во-первых, ты не можешь вступать ни в какие отношения. И если очень хочется, вот что надо делать. Если ты видишь, что клиент...
Что?
Сейчас. Если ты видишь, что клиент в тебя влюбился, или ты начинаешь испытывать какие-то чувства, которые могут повлиять на вашу работу, ты можешь пойти к старшему коллеге, к супервизору, и поконсультироваться, и пообщаться с ним. Ты можешь передать клиента и сказать, что вы не можете сейчас продолжать работу, и сделать это как-то максимально бережно. И более того, поощряется разговор с коллегами, что если ты видишь коллегу, который вступает в какие-то двойные отношения, например, с клиентом, ты имеешь полное право ему сказать об этом, сказать: коллега, ты делаешь какую-то фигню, я тебя вижу. И более того, ты можешь донести в этический комитет, например, в какие-то ассоциации, в которых состоит психолог. То есть там есть регулирующий вот этот орган, например, ассоциация, которая может тебя изгнать.
Слава богу, порицать. Психологи хотя бы осознанные, представляешь? От них-то хоть я ожидаю в этом плане осознанности. Хорошо, что он есть. Классно, если он будет дальше распространяться.
Хорошо, что ожидаешь. На самом деле, абсолютно, мне кажется, ничем это большое заблуждение. То есть в каждой профессии есть этот риск, и очень важно не ждать, что люди сами будут осознанными и мудрыми.
Но в то же время у меня от преподавателей тоже есть такое ожидание. Вот. У меня первое слово, которое с преподавателем ассоциируется, это слово «мудрость». Ну, такая вот, когда он такой над всеми этими учениками, над всей этой школой, он может любую ситуацию взять и развернуть так, что все ахнут. И такие истории тоже, кстати, есть. Одна из наших слушательниц, Лиза, нам как раз написала, что в тот момент, когда она, ну, в каком-то явном виде проявила свои чувства по отношению к учителю, или там это был вожатый вот какой-то в лагере, он с ней очень грамотно поговорил, он с ней очень грамотно поработал, и вот эту ее влюбленность, зарождающуюся, направил в какое-то конструктивное русло, и, в общем, это для нее было таким очень важным уроком, потому что она сама потом, уже будучи вожатой и преподавательницей, вспоминала этот опыт и понимала, что действительно нужно следить за такими сигналами и нужно на первых этапах правильно с ними работать.
Давайте каждый от себя тогда в конце тоже сформулируем. Вот в ученицах Настя Красильникова всегда задает всем вопрос, а что делать с этим? И я бы тоже хотела вас спросить, как вы считаете, что бы могло быть сделано для того, чтобы преподавателям было, не знаю, легче замечать, и нам бы лучше это регулировать было? Я бы от себя добавила это какой-то действительно этический кодекс преподавателя и вот эту возможность друг за другом в этом плане следить немножко и вообще ввести эту повестку, что это не окей. Неважно, какая разница в возрасте у вас.
Плюсую 100% в любом учреждении, в любой сфере, где есть какая-то неравная позиция, надо, чтобы какие-то правила регулировали. Эти правила, конечно же, очень сложно написать, но сам факт того, что если люди начнут про это разговаривать, он поможет эту проблему выносить, ну, на какое-то обсуждение, и какие-то решения будут находиться. И помимо того, чтобы учить этому и иметь эти кодексы самих, да, там, преподавателей, репетиторов, психологов, классно будет, если и второй стороне будет про это рассказывать. Ну, то есть, например, если в школе какой-то будет урок, который расскажет про то, что могут быть такие ситуации, когда там вы влюбляетесь, либо вам преподаватели оказывают какие-то знаки внимания, и рассказать, что в таких ситуациях делать. Короче, чем больше говорить, тем меньше будет каких-то неловких или, не дай бог, вообще трагичных историй.
Я бы хотел, чтобы в школах пропагандировали любовь к сверстникам. Ну, правда. Я вспоминаю какое-то свои вот сейчас ощущение.
Свою нехватку секса. Очень бы хотелось, чтобы кто-то поддержал.
Да, я вспоминаю, когда девчонки влюблялись в каких-то вот этих вот старшеклассников на 3 года старше, в практикантов, в учителей. В этот момент их количество очень сокращается в твоем круге. И мне становилось обидно. Я думаю, господи, работайте с тем, что есть. Вот, поэтому девчонки и мальчишки, особенно молодое поколение, если вы нас слушаете, обращайте внимание на своих сверстников, они обязательно вырастут.
И станут нормальными.
Это инвестиция.
Да, это инвестиция. Вы можете на старте вложиться и потом получить тоже какого-нибудь гениального преподавателя себе. Не все вернется, пусть вернется хотя бы мир. Этот выпуск для вас подготовили и провели Дима Наумовец,
Ксюша Скачкова
и Саша Ширяева.
Пишите нам не только комментарии, но и бумажные письма. 115-487 Москва, абонентский ящик 52. С удовольствием будем читать ваши письма на любые темы. Обнимаем вас. До новых встреч.
Пока.
Пока.